Глава 11. Темный гейм. Перед его фиолетовыми глазами была панель с рычагами. Под каждым из рычагов надпись. Он пригляделся. Душевные терзания, навязчивые воспоминания, обреченные надежды. «Неужели я смогу избавить себя от всего этого, просто переместив рычаги?» Его кольнуло сомнение. «Нет, я не попадусь в эти сети. Только не я». Неясные догадки бились в сознании, не давая отмашку действиям. Он вдруг обо всем догадался и, что было сил, закричал.
«Нет!»
Проснувшись от крика, человек с фиолетовыми глазами сел в постели. На лбу его выступила испарина.
«Сон?»
Никогда еще в замке он не видел снов. Никогда не просыпался среди ночи.
«Сон. Не может быть».
Человек с фиолетовыми глазами интуитивно потянулся к шнурку замысловатой лампы, что, как он помнил, должна была находиться с правой стороны кровати. Но вместо шнурка ему бросился в глаза массивный подсвечник с тускло горящей свечой. Комнаты в этой части замка преображались один раз в сутки. Обычно это происходило ближе к началу рабочего дня. Но теперь даже в темноте он смог понять. На этот раз преображение уже произошло. Перемены человека с фиолетовыми глазами испугали. И раньше он замечал какие-то исключения из правил, скрупулезно их подсчитывая. Но те его только настораживали, а теперь случился явный сбой в системе. Он взял подсвечник со свечой, поднялся и, как был, в черном атласном халате с длинными рукавами вышел из комнаты.
«Квес!»
Никто не откликнулся. Человека с фиолетовыми глазами окружала темнота, едва подсвечиваемая луной, что привычно заглядывала в окна. Темнота ему всегда нравилась. Он легко в ней ориентировался, словно ночной зверь. Но на этот раз все было иначе. Его терзало беспокойство. Приметив в обстановке зала иные очертания, не те, что были несколько часов назад, он теперь знал наверняка. Обстановка сменилась не в должное время. Быстро миновав гостиную, он вышел на стеклянный мост. Высокий прозрачный купол, яркий лунный свет, замысловатые узоры теней. Человек с фиолетовыми глазами быстро шел вперед. Пламя свечи в его руке медленно разгоралось. С каждым новым движением он ощущал в груди странное покалывание, однако беспокойство за происходящее в замке брало вверх. И он только прибавлял шаг, игнорируя эти болезненные уколы. Вскоре вновь и вновь прибавляющийся шаг его начал походить на бег. Он был уже на середине моста, как вдруг резко остановился. Грудь пронзила острая боль. На мгновение человеку с фиолетовыми глазами показалось, что в висках его застучала кровь. Подобного он не ощущал со дня своей смерти.
«Не может быть», — прошептал он.
И опять та же боль. Колющее, жалящее, словно бы у него внутри, расправляли крылья сотни летучих мышей. Он сперва не понял причин этой боли, а когда понял, в фиолетовых глазах потемнело. Боль была следствием дыхания. Он дышал. Грудная клетка его поднималась и опускалась, пропуская через легкий воздух. Человек с фиолетовыми глазами хотел взять себя в руки, даже затолкать обратно неуместное дыхание. Но все было тщетно. Дыхание не прерывалось. В сильном волнении, преодолев мост, он, петляя по коридорам, направился к своему кабинету. В этой части замка, по его наблюдениям, было все по-прежнему. Никаких изменений. Это его немного успокоило. Уже подходя к знакомой двери, человек с фиолетовыми глазами услышал какой-то шум. Он остановился, прислушался. Говорили двое. В конце одного из ближайших коридоров была открыта комната. В проеме двери мерцали свечи. Комнаты этой прежде человек с фиолетовыми глазами не замечал. Время в замке было позднее, и все его обитатели давно должны были спать. Однако голоса, что теперь тихо вытекали из полурастворенной двери, свидетельствовали об обратном.
«Отрок», — наконец сообразил человек с фиолетовыми глазами.
Смысл доносившихся слов от него ускользал, их перебивала стучащая в висках кровь. Он не мог расслышать даже самого себя. Человек с фиолетовыми глазами пошел на свет. Порождаемый огнем, тот был теплым. Свеча в его руке давно погасла, и теперь, идя в холодных лунных потоках, он буквально ощущал жар впереди горящих огней. Толкнув дверь, человек с фиолетовыми глазами сперва фиолетовым глазам своим не поверил. На полу круглой до потолка, заставленной разными предметами комнаты, в самом ее центре сидел Квес. В руках он держал веер карт, лицо его выражало крайнюю сосредоточенность.
«Квес?»
Квес вздрогнул, обернувшись на голос.
«Сэр?»
Смущению его не было предела.
«Сэр!»
«Ты тут один?»
Человек с фиолетовыми глазами опять слов своих не расслышал. Ближайшая к нему часть плотно заставленной стены зашевелилась. Из нагромождения вещей, стоящих у стен, кубарем выкатился Ри.
«О, Аид, вот это наскок! Нет, он тут не один. Я вот новую колоду шорсвал. На случай, если квест твою...»
Он снизил голос, кивнув на веер карт в руках Квеса.
«Кованной сделает, но никто тут такого не заказывает».
Ри вдруг осекся.
«Ну и видок у тебя. Что, ночной обход? Взять на проверку нас решил? Иду, кстати, не видел. Она только что тут была».
Человек с фиолетовыми глазами прислонился к круглой стене.
«Я...»
В висках его стучало слишком громко.
«Эй, паук!»
Ри потряс его за плечо.
«Я... дышу»,
— наконец вымолвил человек с фиолетовыми глазами. Квес и Ри переглянулись.
«В самом деле, сэр?»
Квес отложил карты, поднялся и подошел к нему.
«Смотри».
Тот продемонстрировал функциональность своих легких.
«Ну что?»
«Смею сказать, да, сэр. Вы дышите?»
«Да ладно!»
Ри отпихнул Квеса, приложив два пальца к вене на шее человека с фиолетовыми глазами. Та пульсировала.
«Ну ты, Аид, даешь!» — присвистнул Ри. «Играл на 4 звездочки и выиграл? С кем играл-то?»
«Как такое возможно, сэр?»
— осторожно спросил Квес.
«Аид?»
Ида дотронулась до плеча человека с фиолетовыми глазами. Подойдя незаметно, она уже долго ждала у двери, не решаясь войти, и все слышала.
«Ида?»
Человек с фиолетовыми глазами только сейчас осознал. Он стоит перед своими подчиненными босой, в одном халате с потухшей свечой в руке.
«Квес, я не знаю».
«Что-то ты тихо дышишь», —
покачал головой Ри.
«Давай, раскладывай».
«Мне нужно переодеться».
«Буду рад оказаться полезным, сэр».
«Так вот, где вы трое».
Это трое человека с фиолетовыми глазами неожиданно порадовало.
«Проводите ночи».
«Моя камышинка с барахлом», —
не без гордости отметил Ри.
«Это хорошо. Квес, нам надо вернуться».
«Можно мы пойдем с вами?» — попросила Аида. «Пожалуйста, Аид».
«Идемте», — разрешил тот. «Идемте».
Сил на то, чтобы делать замечания, у него не осталось. Все четверо вышли из круглой комнаты. Последним ее порог переступил Ри. Дверь за ним захлопнулась и тотчас исчезла.
«Когда ты уходил, Квес, зал оставался в том же стиле».
Квес кивнул, потом опомнился и произнес чопорно.
«Точно так, сэр!»
Преодолев прозрачный мост, человек с фиолетовыми глазами распахнул двери и замер на пороге. Новый день для замка уже наступил, и потому теперь все люстры в зале горели, освещая его обстановку. Та была из ряда вон выходящей.
«Кубизм, сэр!»
С растерянной улыбкой предположил Квес.
«Шизофрения», — возразил человек с фиолетовыми глазами.
Последними подошли Ида и Ри.
«Ух, ё!»
В глазах Ри бойко запрыгали формы и краски. Он тихо выругался.
«Что это?»
Ида провела ладонью по нелепо исписанной стене.
«Современное искусство»,
— пожал плечами Квес. Человек с фиолетовыми глазами удалился в одну из многочисленных комнат, бросив гостям.
«Располагайтесь».
«Спасибо», —
ответила Ида. Располагаться, впрочем, было негде. Кроме ярко расписанных стен, в залах ничего не было. Разве что люстры. Их кислотные огоньки прыгали в глазах.
«В других залах и комнатах все то же».
На лице Квеса толстым слоем лежало смущение, будто бы это он расписал стены и вынес из комнат всю мебель.
«Яман!»
— буркнул Ри, усаживаясь на пол.
«Да...»
Отсутствие мебели Квеса поразило больше, чем гостей. Вместе с обстановкой уходила и его повседневная работа.
«Что я могу вам предложить?»
Он развел руками.
«Ничего не можешь, Квес».
На пороге спальни показался человек с фиолетовыми глазами. Он был все в том же халате черного атласа.
«О, сэр!»
Растерялся Квес.
«И я не могу. Все куда-то исчезло. Оставайтесь тут, следите за обстановкой. Мне надо кое-что выяснить».
И с этими словами человек с фиолетовыми глазами, пройдя мимо изумленных Иды, Ри и Квеса, вышел из зала.
«Но, сэр!»
— позвал вслед Квес.
«Ишь, чешуя одна осталась, верхотуру кто-то потырил».
Ри сделал кислую мину.
«Ну, кто?»
«Никто. Это все замок», — решила Ида.
«Замок, значит?» — на лице Ри появилось подозрение. «А может, нет? Может, это вы паука обесценили?»
Ида и Квес посмотрели друг на друга, затем перевели глаза на Ри.
«Вы мне в болванов не играете? Думаете, это я? Раз я вор, так во всем виноват?»
«Никто тебя ни в чем не подозревает, Ри», — успокоила Ида. «Честно».
Квес кивнул в знак согласия.
«Мы же все это время с тобой вместе были, да и не мог бы ты...»
«Валы вы прям!»
Ри не был настолько уверен в том, что не мог. Он покраснел и отвернулся. Потом о чем-то вспомнил, глаза его заблестели.
«Что же, вы никогда ничего не крали?»
«Получается так?» — согласился Квес.
«Говори за себя, Квес», — немного помедлив произнесла Ида.
«Так, это уже интересно».
«Нет, не интересно».
Ри закатил глаза.
«А, я знаю»,
— воскликнул он.
«Знаешь?» — смутилась Ида.
«Ты дождевик у Аида стащила».
Восторгу Ри не было предела.
«Я его в твоем кармане засек еще тогда, когда мы с тобой валету...»
— Ри кивнул на Квеса.
«Пустую шкатулку показывали».
В воздухе повисла тишина.
«Это правда, Ида?»
— растерялся Квес. Ида закрыла лицо руками.
«Да, но все не то, чем кажется, это сложно».
«Сложная правда»,
— заметил Ри издевательски.
«Значит, ты дождевик каждый день брала?»
Ида не отвечала.
«Только одну вещь?»
— будто бы самого себя спросил Квес.
«Одну из полагающихся тебе трех, Ида?»
«Мне больше ничего не было нужно», — тихо произнесла Ида, не отводя рук от лица.
«Ох, ну пороть косяка!»
Ри махнул рукой в ее сторону.
«А как же карандаш с бумагой?»
«Кто тебе рассказал?»
«Своих не сдаем. Отвечай, они-то тебе на кой?»
«Хорошо, я расскажу. Когда я только попала в замок, Аид работал в библиотеке. Я получила новое имя. А на следующий день я сама стала библиотекарем. Аид же лицедеем. Его имя все сокращалось и сокращалось. И вот его имени вообще не стало. А если у тебя нет имени, значит и тебя самого нет. Имя исчезает бесследно, его никто не помнит, но если его записать... С того самого дня, как мы познакомились, и он объяснил мне правила замка, каждый день я записывала его имя, каждый день я называла его Аидом, и другие повторяли за мной. Никто в действительности не помнит, что его на самом деле так звали. И если я перестану каждый день напоминать вам эти буквы, вы перестанете его так называть, но... Последнее время я с трудом могла припомнить их после ночи. Мне помог ты, Ри».
«Я?»
— не понял Ри.
«Чем это?»
«То есть?»
— спросил Квес, слушавший Иду с чрезвычайным вниманием. «Комната предметов временно не работала. Ри ее получил сравнительно недавно. Какое-то время у меня не было возможности записывать эти буквы. Помнишь ту табличку, которую ты приделал к двери кабинета Аида?»
«Ага».
Ри горделиво задрал нос.
Ты отодрал чей-то паспорт со стены кабинета, и я написала на его обратной стороне «Пятый угол Аида». Паспорт не может исчезнуть из замка, и надпись, которую мы сделали на нем, тоже исчезнуть не может. В общем, благодаря твоей шалости решилась и моя задача.
Вот почему ты тогда так легко на это пошла.
Да, я хотела проверить эту теорию.
А что? Усмехнулся Ри. Его по-правильному звали Аидом?
Эти буквы — все, что осталось от его настоящего имени. Точнее, все буквы, что я знаю.
«Ваши имена похожи», —
заметил Квес не без иронии.
«Да»,
— согласилась Ида.
«Это-то и странно. Обычно такое случается с родственниками, чьи полные имена пересекаются. Но мы с Аидом никогда не встречались при жизни».
«Так у Аида нет ни одной буквы имени в натуре!»
Ида развела руками.
«Нет, а камень брала для него я, на свою последнюю букву. Он об этом не знает. Я каждый день приносила ему камень и клала в шкатулку. Вот почему ты тогда заметил его у меня».
«Ага»,
— соображал Ри.
«С твоим появлением в замке, Ри, камень странным образом задержался в моих руках. Не исчезал несколько дней. Я Аиду перестала его тогда подкладывать. Боялась, он может что-то заподозрить». Ведь ты в то время еще не нашел комнату предметов, а прошлого ее владельца уже не было.
«Ну а зачем это все?»
— спросил вдруг Квес, искренне удивленный.
«Зачем ты притворялась? Зачем этот камень?»
Хотела Аида оживить. Когда я стала замечать за ним это, безразличие, я проникла в кабинет Аида и нашла его паспорт. На фотографии, тогда еще довольно большой, посреди ила лежал необычный камень. Плоский кусок фиолетового оникса с грязно-желтыми прожилками. Очертаниями камень напоминал цветок.
«Цветок? Как это?»
Ида пожала плечами.
В его центре было углубление зеленого цвета. Оно напоминало серединку соцветия. От фиолетовых лепестков с полупрозрачными прожилками шло радужное свечение, создавая эффект объема. Я стала получать этот камень каждый день и подкладывать Аиду в кабинет. Я добилась своего. В лице Аида появился интерес. Равнодушие, одолевавшее его, словно болезнь, отступило и...
В дверь громко и настойчиво постучали. Квес поднялся и открыл. За дверью стоял мальчик в форме, походивший на школьную.
«Простите, я ищу...»
Мальчик замялся, поправляя большие очки, не съехавшие с положенного места.
«Тут его нет!»
Понял его Квес.
«А, ложкомойник!»
— воскликнул Ри, что уже стоял на цыпочках, высматривая гостя.
«Впусти его, Квес, он свой!»
Квес сделал шаг назад, пропуская мальчика в школьной форме.
«Чего крыса заскочил?»
«Я хотел узнать»,
— проговорил Ладьен ломающимся голосом. За спиной его тотчас выросли две фигуры. Квес приметил на них знакомые серые ливреи, одежду обслуживающего персонала. На нем была такая же.
«Что вам угодно, господа?»
С выправкой старого дворецкого осведомился он.
«Мы обыскали весь замок», — в один голос произнесли названные. «Но его нигде нет. Вот мы и подумали, что он тут».
«Сэр изволил уйти к себе в кабинет».
«Кабинет заперт».
Ладьен виновато кивал каждой сказанной фразе.
«Аид потерялся!»
Ри схватился за голову.
«Стоп! Кабинет может быть заперт изнутри?»
«Так точно, заперт», —
согласились двое в сером.
«Тогда его надо открыть, и все»,
— не понял Ри.
«Не положено», — разъяснил Ладьен. «Если кабинет заперт, значит, так надо».
«Кому надо?»
— опять не понял Ри.
«А если с пауком, что...»
Он не договорил и, проскользнув мимо Квеса, Ладьена и фигур в сером, уже мчался по стеклянному мосту.
«Подожди!»
Закричал Ладьен ему вслед.
«Подожди!»
Ри не остановился. В конце концов, Ладьен догнал Ри, обогнал его и первым добежал до двери кабинета Аида.
«Запрещаю! Так делать нельзя!»
Он заслонил дверь с собой.
«Давай мотай дальше, крыса! У тебя это хорошо выходит!»
Ри был раздосадован тем фактом, что Ладьен бегал быстрее него. Он и раньше замечал за ним некую летучесть, однако даже предположить такого исхода не мог.
«Говорят, тебе нельзя!»
«Сгинь, ложкомойник! Если Аид из амбразуры выпадет держать стойку, я тебе не помогу!»
Ладьен изменился в лице и отошел от двери.
«Блеск!»
— мрачно оценил Ри, доставая из кармана отмычку. Дверь привычно поддалась. Влетев в кабинет, оба уставились на окна. Те были распахнуты. На подоконнике дотлевали белые свечи.
«Неужели...»
— горло Ладьена сдавил спазм ужаса.
«Неужели он выпрыгнул?»
«Да нет, вот же он!»
Ри ткнул пальцем в темноту. Ладьен сглотнул, переведя глаза туда, куда указывал Ри. За большим письменным столом, подперев голову руками, сидел человек с фиолетовыми глазами.
«Он что, спит?»
Ладьен опять сглотнул, однако спазм в горле и на этот раз не ушел. Ри приблизился к Аиду и потряс его за плечо. Тот не пошевелился.
«Он что, умер?»
Голос Ладьена задрожал.
«Заткнись, ложкомойник!» — крикнул Ри. «Как можно сдохнуть, если ты уже сдох? Вот только...»
Ладьен подошел ближе.
«Что?»
«Он больше не дышит!»
Ри приложил два пальца к недавно пульсирующей вене Аида.
«Это нормально!»
— успокоил Ладьен.
«Нет, ты просто не знаешь, он дышал еще недавно!»
«Аид!»
В кабинет вошла Аида. За ней проследовали Квес и двое в сером.
«Сэр!»
— окликнул Квес.
«Сэр, вы слышите нас?»
«Нет», — ответил Ри. «Он не слышит».
«Что это значит?»
— растеряла Сида. Ладьен медлил.
«Он умер».
«Что?»
«Ида!»
— тихо произнес Ри.
«Это правда. Он больше не дышит».
Незаметно вынув из окоченевших пальцев Аида какой-то предмет, Ри отошел к окну. Этот предмет оказался маленьким цветным снимком, на котором был запечатлен необычного вида природный минерал на фоне илистого дна.